Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Сегодня у нас на календаре 19 декабря, память святителя Николая. С этим праздником я вас поздравляю. Думаю, что к моим поздравлениям присоединяется и наш сегодняшний гость. Этот «Светлый вечер», ближайший час мы проведем вместе с протоиереем Александром Абрамовым, настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Помимо того, что сегодня день памяти святителя Николая, которого у нас в эфире было достаточно сегодня программ, завтра день памяти, вернее, день рождения. Мы как-то вспоминаем чаще всего о святых в день их памяти, когда это установлено церковью. Но вот завтра день рождения, и даже такой фактически юбилей, 125 лет, исполняется человеку, который... Это женщина, монахиня, православная, русская, прославленная православной церковью, католической церковью, и даже еврейский центр присвоил ей такой статус, звание «праведник мира». Тем не менее, в России, к сожалению, несмотря на то, что она и прославлена, и канонизирована, они знают мало, говорят тоже, говорят совсем немного, и даже иногда в каких-то таких, ну, слегка, а иногда даже не слегка, негативных тонах. Мать Мария Скопцова, преподобная мученица, или Елизавета Юрьевна Скопцова, 125 лет со дня рождения этой замечательной женщины, исполняется завтра. Вот о ней мы сегодня и поговорим с отцом Александром. Действительно, личность очень неоднозначная, неординарная абсолютно. Первую половину своей жизни, плоть от плоти, Серебряного века со всеми его достоинствами несомненными, со всеми его, наверное, тоже несомненными недостатками. Расскажите, пожалуйста, вот мы с вами как-то, вы у нас в эфире упоминали, что этот человек вам близок, и как-то сошлись в этом, потому что я тоже очень как-то почитаю и трепетно отношусь к памяти матери Марии Скопцовой. А вот чем она вам близка?
Очень редко встречаемся с человеком такой внутренней целостности, горения и искренности. Лично совершенно несчастный человек, неудачные браки, влюбленность в блока, нередкие болезни, человек, полностью презревший быт, в то же самое время совершенно органичен в своих отношениях с Богом, и, мне кажется, дает нам тот образ святости, который присущ 20 веку. Ведь очень трудно себе представить человека, похожего, например, на Алексея Михайловича, вынутый из 17 века и перенесенного в 20. Вот такая архаизирующая традиция. Вот, дескать, все святые на одно лицо, и у всех у них есть подвиг молитвы, подвиг служения, подвиг, например, преподобничества. И, в общем, в принципе, достаточно в иконах надписать разные имена над нимбами, и все станет на свои места. Да нет.
Поясните, пожалуйста, я вот не совсем понял эту мысль.
Ну, вот мы знаем, у нас есть такая традиция существующая, что Допетровская Русь, вот она и дала...
Святая Русь.
Ну, Допетровская Русь дала некий тип русской святости. Берем, условно говоря, Алексея Михайловича, тишайшего царя, или кого-нибудь похожего на него, ну, такого аскета, человека, участвующего в продолжительных богослужениях, переносим в любой другой век, в 19-й, в 20-й, и вот вам готовый рецепт святости. Но дело не так обстоит, и святые угодники Божии 20 века другие, и жили в других обстоятельствах, и вот бесспорно, мать Мария, как и, например, великая княгиня Елизавета Федоровна, это часть, показываемой нам Богом, галереи святости 20 века. Но вот только вот в этой галерее это не статичные персонажи, а палитра Божьей святости, которую Христос нам представляет.
Это именно 20 век показывает нам эту святость? Или такую палитру можно обнаружить в любом столетии?
Но везде она своя.
При условии, что до 20 века были очень традиционные подходы к канонизации, к образам, к тому, как должны выглядеть святые. Вот то, что вы говорите про 17 век, до 16-го ведь были единичные канонизации у нас на Руси. Да. Начиная с 16 века начали массово канонизировать святых, а до этого, ну, там десятками они измерялись,
да-да, русские святые. Я имею в виду, что те цвета, которые входят в палитру этой святости, для каждого времени свои. И святые 20 века не похожи и не должны быть похожи на тех святых, которых мы знаем по великим четям Минеям, которых мы знаем по 17-му, по 18 веку. Мать Мария, ну, очень трудно себе представить какие-то ее сходства, например, с преподобным Сергием Радонежским. Это святые совершенно разного жизненного уклада.
Вот с Ефросиньей Суздальской, например.
Мне кажется, очень непросто.
Очень непросто, очень, да, непросто. Но если брать уже женский образ.
Да, но за исключением того, что это люди святые и преданные Богу. С великой княгиней Елизаветой мы находим уже много больше созвучий.
Но они абсолютно современные.
Да, однако великая княгиня Елизавета, конечно, вот в общественном сознании не вызывает такого количества дискуссий и споров. Она и строгая, и очень ясная святая, без таких совершенно головокружительных, кульбитных просто поворотов биографии. А у матери Марии Скопцовой что ни сюжет, то отдельное повествование, начиная от того, что она чуть не захлебнулась в купели крещения, ее там приходилось откачивать, и заканчивая тем, например, что в первой части своей жизни, которая еще не была житием, в первой части своей жизни она была и членом партии эсеров, и городским головой в Анапе,
и сидела
и у большевиков, и в Деникинской контрразведке, и те, и другие инкриминировали согласие с политическими оппонентами. И, конечно, она вот в таком, в расхожем смысле была такой бой-бабой, которая за словом в карман не лезет, которая пережила очень страшные трагедии своей жизни. Она очень дорожила отцом, и он рано умирает, да, и происходит переезд в совершенно нелюбимый ею Петербург-Петроград, встреча с Блоком и трагическая влюбленность в него, обмен письмами.
Стихами.
Он ей посвящает какие-то стихи.
Нам целый сборник прислала.
Да, но ведь он не был опубликован, а при этом она... Вот спектр ее поисков, он очень широкий. Она знакома лично практически со всеми значительными поэтами Серебряного века. В то же самое время она переписывается, будучи очень молодой, и даже девочкой, переписывается с Победоносцевым. И он ее считает своей подругой, и она его считает своим другом. Это переписка о духовной жизни. И вот это все...
Она сохранилась?
В каких-то элементах, да.
То есть это было до... Я просто помню момент из ее воспоминаний, где она говорит, что после смерти отца она потеряла веру в Бога.
Да-да-да.
А вот эта переписка с Победоносцевым была до еще этого момента?
В общем, она совпала с переездом в Петербург.
Да, ну, то есть, после... да, как раз вот примерно те же годы.
Да-да-да, и он ее утешал. И тогда, в общем, даже богоборческие какие-то ее высказывания сохранились. «Мне не жалко Бога, мне жалко Христа».
Она где-то пишет. Это в русле традиции Серебряного века,
да, да,
смотреть,
да,
на христианство.
Ну, это такая, ну как, это, в общем, маньеристская позиция такая. В ней не требуется твоей личной вовлеченности в отношения с Богом, а Бог становится предметом изысканного интеллектуального и философского обсуждения, аналогии которому мы найдем позже, там, в 60-е, 70-е годы, в интеллигентских кухнях. Они, конечно, будут уже попроще и не дворцовые, но какой-то интеллектуальный уровень там бесспорно сохранится.
Опять же, в то же время, если дополнить уже этот образ Серебряного века, что она же выходит замуж за Дмитрия Караваева, присяжный поверенный, с которым она участвует, ну, приходит, как и, наверное, такая немалая часть интеллектуального Петрограда уже того времени, нет, Петербурга еще, Петербурга, собрание на башне Вячеслава Иванова, куда входит, в общем, весь свет.
В общем, все, да, века, да,
да. Да, и она одна из таких, ну, может быть, не самых заметных, но участниц этого всего. И вот этот человек, а, кстати, это же ведь хорошо показывает, что мы часто, когда обсуждаем житийную литературу, говорим о житиях древних святых, это даже подчеркивается вот такая, скажем, не очень праведная с общецерковной точки зрения жизнь человека, который впоследствии будет прославлен до его обращения или до его мученической кончины. И мы об этом любим говорить, часто священники об этом упоминают в проповеди, что, дескать, такой-то святой Имерек, он был... вел совсем неправедный образ жизни. И посмотрите, ведь у Бога нет лишних людей, и он достигает такой высоты святости. А вот почему-то про мать Марию Скопцову у нас не принято говорить так, несмотря на то, что она святая, абсолютно такая же святая, как и прочие, и канонизирована абсолютно официально, есть иконы, и храмов нет, по-моему, еще.
У нас нет. Вообще у нас... традиция к ней отношения очень странная. Вот в Париже есть улица Матери Марии Скопцовой.
Да?
В России такой улицы нет.
И вряд ли появится.
Но вот ее нет. В Париже эта улица находится рядом с основанным ею приютом на Рю Лурмель. Но вот это свойство человека меняться под воздействием Божиим и... незазорности твоего обращения очень хорошо понял митрополит Евлогий Георгиевский, который, когда постригал мать Марию, он ей нарек имя в честь Марии Египетской.
Она была Елизаветой.
Еще она была Елизаветой, Кузьминой Караваевой, да. Вот, он нарек ей имя в честь Марии Египетской и сказал... примерно так, что я посылаю тебя в пустые чащобы человеческих сердец, как вот Мария Египетская оказалась в состоянии, отрекшись от своего грешного существования, принести Богу службу. И вот он как раз искренность ее перемены сердца вполне почувствовал. Потому что многие считают так, вот... многие считают так, пользуясь словами Розанова, что мать Мария, как и многие другие деятели Серебряного века, всю жизнь ходили около церковных стен. И эта позиция надменная, несправедливая, и совсем не учитывающая все то, что она делала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, дорогие слушатели, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио, и в преддверии дня рождения монахини, русской монахини матери Марии Скопцовой, мы говорим об этом человеке. Отец Александр, почему несправедливо утверждение Розанова? Ведь действительно интеллигенция ходила в то время, ну, по крайней мере, до революции, вокруг церковных стен, естественно, проникая внутрь, естественно, черпая из... такого возрастающего русского, подлинно русского богословия, темы для творчества. Но была ли у многих из них действительно глубина проникновения в христианство?
Вот Розанов это и имел в виду. Ходить около церковных стен не то же самое, что быть внутри церковной ограды.
А в чем его неправота?
Его неправота, как мне представляется, в том состоит, что... ведь тот факт принадлежности к Серебряному веку не является тавром. Человек мог, и как это и случилось с матерью Марией, человек мог, прожив период увлечения марксизмом, социализмом, разного рода измами Серебряного века, мог стать абсолютно церковным и не около церковным, не рядом с оградой церковной, а совершенно внутри нее, как и стала мать Мария. То есть для нее проживание опыта Серебряного века стал одним из этапов ее жизни. Мать Мария входит в церковную ограду, а очень многие из тех, кто так и не перешагнул храмовый порог, будучи блестящим интеллектуалом, знатоком христианства и так далее, не смог этого шага сделать.
Ну, кого-то просто перемололо вот это колесо красное.
Это так, а еще немалое число людей в силу надменности и убежденности в том, что нет никакой иной правоты, кроме их собственной, продолжали не общаться с Богом, а заигрывать с темой Бога.
Но из этого парижское богословие, например, все, оно выросло из Серебряного века, но оно выросло не из заигрывания изначального с темой Бога.
Ни в малейшей степени, нет? Я убежден, что нет. Богословие отца Сергия Булгакова действенное, действенное и совершенно выстраданное и сердечное, являющееся преодолением своих собственных предыдущих концепции легального марксизма, социализма. Отец Сергий Булгаков, например, как мне представляется, просто выстрадал свое христианство такое беспримесное, честное. Мы откроем любую из книг его трилогии, например, «Агнец Божий», и увидим, что это вопросы, а он ставит эти вопросы на каждой странице, это вопрошание бесспорно церковного сердца, не играющего с Богом, не любующегося собой на страницах собственных произведений, но вопрошающего из глубины. Вот так мать Мария приходила, мне кажется, к церковной жизни через страдания, через опыт личных утрат и через какое-то очень глубокое переживание Христа. А
вот прежде чем мы вернемся, чтобы совсем уже от этой темы отойти, Серебряного века, я вас спрошу, как человек, который много лет служил в Соединенных Штатах, ведь парижское богословие, о котором я упомянул, оно уже во многом перекочевало в Америку, если я не ошибаюсь.
Ну, есть такое мнение,
ну,
хотя...
Да. Не согласны?
Нет, не согласен. И отец Александр Шмеман, отец Иоанн Мейендорф, которые трудились в Свято-Владимирской семинарии под Нью-Йорком, они, конечно, ссылаются на и парижских авторов и так далее. Но мне кажется, что на американской почве произошло очень значительное выхолащивание достижений Свято-Сергиевского института. И чрезмерная, уже даже не скажу популяризация, вульгаризация. В результате мы, а потом для, если отец Иоанн Мейендорф оставался в пределах классической церковной истории и не был заинтересован в каких-то политических дискуссиях на эту тему, то уже отец Александр Шмеман, наряду с тем, что он был блестящим, конечно, проповедником и уверен внутренне соединенным с Богом человеком, он очень большую часть таланта растратил на то, чтобы обосновывать совершенно политические воззрения тогда формирующейся американской православной церкви, в частности, о том, что она никак не связана с русским православием. А поскольку это было настолько, очевидно, неверно, очень много ушло в эту полемику, и это слабая часть его наследия. А вот как раз интегральность мировидения, затрагивание, интерес к центральным проблемам христианства, интересующим всех, это и есть парижское богословие.
Ну вот, возвращаясь к матери Марии Скопцовой, у нее же действительно, вы правы, ряд личных утрат и потеря дочери, маленькой дочери совсем, мне кажется, стала такой вот именно поворотной, окончательно поворотной точкой к Богу. Это произошло в середине, если я не ошибаюсь, 20-х годов, когда она принимает решение уже посвятить дальнейшую жизнь церкви.
Но и старшая ее дочь Гаяна, земная, интересно, что она ей дает имя.
Греческая.
Земная,
слово.
Да. Для нее тоже совершенно непонятный такой поворот событий. Та уезжает в Советский Союз, выйдя замуж за студента советского. Уезжает, по-моему, в 1935 году, а в 1936 году скоропостижно умирает. И таким образом ближайшие люди уходят, и очень быстро.
26-й год я посмотрел, и она поступает уже, вот тот самый Свято-Сергиевский институт богословский образованный, она принимает постриг от митрополита Евлогия Гергиевского. А дальше очень интересный период, начинается очень краткий, буквально 10 лет, чуть больше до ее кончины, до ее гибели, трагической совершенно, но очень важный. Вот эти вот встречи, потом оккупация Парижа, где она как раз и проявила свои самые главные, наверное, христианские чувства, где она сумела показать вот свою вот эту вот подлинную веру, которую до нее среди известных, выдающихся, прославленных где-то людей в начале первой половины 20 века мало кто показывал.
Ну да, и вот сначала совершенно подвижническая, но еще вполне себе обычная миссионерская деятельность в русском студенческом христианском движении, но она была очень, очень талантливым автором, я бы даже сказал, проповедником, и люди любили собираться с ней, и какая-то универсальная способность у Матери Марии была и со всеми ссориться, и со всеми дружить. Ссориться она тоже была мастерицей, тут из песни слова никак не выкинешь, но в то же самое время, когда она заговаривала о Боге, где бы это ни происходило, на собраниях РСХД или в Равенсбрюке уже
во время, лагерь, где она погибла.
Где она погибла. Ведь, в общем, происходило все время одно и то же. Пламенное свидетельство о Боге и разговор о самом важном в жизни. Построенный на улице Лурмель приют, в котором и собрания религиозно-философские происходили, и кормили людей, лишенных надежды. Она сама их находила, подбирала. И какие-то трудовые беспрерывные дела, в которых, кстати, Мать Мария сама активнейше участвовала. Мачульский пишет, писатель, что она все умела делать, и плотничать, и малярничать, и доить коров, и набивать тюфяки. И сама ездила вот, знаменитый рынок, чрево Парижа, покупала продукты для нужд этого приюта. Надо сказать опять, такой момент тоже, который нельзя проигнорировать. Там был построен храм, украшенный в том числе и ее изображениями, ее иконами. Не иконами, на которых она изображалась, а иконами ее работы. Она золотое шитье, золотное шитье хорошо знала. Вот. Есть икона Матери Марии Египетской, которую она написала перед собственным постригом, такую очень необычную икону. Вот. И все это, конечно, держалось на ней, но она была, надо сказать, нечастым гостем за богослужением.
Напомним, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, в Москве, гость программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Мы продолжим через минуту. Не уходите.
«Светлый вечер» на радио «Вера».